Автопортрет Александра Андреева.
Привет, водители! Гаишники тормозят меня редко, но во время теста нашего сегодняшнего героя остановили. Дело было на одной из узких дорог ближнего Подмосковья. Как водится, я взял машину и сразу поехал по своим делам. И ни разу до этого момента из нее не выходил. Опустить стекло и поздороваться с подошедшим сотрудником ГИБДД я смог, а вот кнопку «П», переводящую коробку в режим парковки, отыскал не сразу. Гаишник с удивлением наблюдал за моими поисками. Тут нужно пояснить, что джойстик переключения передач у этой машины очень необычный. Он закреплен на конце своеобразного висячего моста, как в парке Зарядье в центре Москвы, только маленького. Еще его можно сравнить с коренастой объемной буквой «Г». Она направлена от переднего пассажира к водителю. А кнопка режима «П» находится в торце, смотрит прямо на водителя. Наконец я обнаружил ее, о чем радостно известил с интересом наблюдавшего за мной сотрудника правоохранительных органов. «Каршеринг?» — спросил он, хотя машина была без какой-либо раскраски. «Нет, S-Drive», — ответил я, протягивая ему документы. Но, к моему удивлению, гаишник отмахнулся от них и, пожелав мне счастливого пути, пошел к другой машине. К сожалению, в коробке реализовано самое неудачное, на мой взгляд, решение. Чтобы переключиться из режима парковки в драйв и обратно, нужно качнуть джойстик два раза. Традиционно меня выбешивает то, что, толкая джойстик слишком быстро, я неизменно оказываюсь не в нужном режиме, а в нейтрале, и машина никуда не едет. Это происходило каждый раз, когда я куда-нибудь торопился. А тороплюсь я постоянно. Такое же решение можно наблюдать и на многих других китайских автомобилях. И это очень странно.
Первое впечатление.
Что за зверь такой? Подумал я, впервые увидев Юнит в салоне, когда приехал за другим автомобилем бренда. И сразу захотел взять его на тест. Но на ближайшее время у меня все уже было расписано, знакомство пришлось отложить. А потом яркое впечатление, которое оставил дизайн автомобиля, постепенно поблекло в памяти. В общем, тест состоялся лишь спустя год после первой встречи. И Юнит не повезло, перед ним я ездил в отпуск на Jetour T2, который значительно больше и лучше. Предыдущий автомобиль очень важен. Мозг подсознательно проводит сравнение, и когда я пересел в это необычное кросс-купе, он был явно недоволен происходящим. Давайте разбираться, почему.
Первое впечатление.
Какой же он жесткий, подумал я, сев за руль Юнита. Если соблюдать все нормы, то, произнося название модели, перед «Т» нужно делать паузу и говорить «Юнит». Хотя эти машины явно называли с прицелом на слитное прочтение. И я буду следовать этому замыслу. Итак, на Юнити я ощущал все неровности дороги. Управление показалось мне нервным, а сам автомобиль склонным к заносу. Колесная база 2 метра 71 сантиметр. Это немало, но и уж точно немного. Каких-то особенных проблем автомобиль с таким показателем доставлять не должен. Но по моим первым впечатлениям, Юнит вполне мог выкинуть сюрприз. Как бы передать эти ощущения? Едешь по еще сырой после дождя дуге юго-восточной Хорды и не чувствуешь себя уверенно. Если бы это был полигон, то можно было бы тут же проверить возможности машины. А в условиях городского движения приходится снижать скорость и видеть, как соседи по потоку недовольно обгоняют тебя. Объяснение находится легко. Дело в том, что 1,5-литровый мотор Юнита выдает 167 лошадиных сил. Для небольшого автомобиля этого достаточно, чтобы даже при умеренном нажатии на педаль газа он летел вперед, как ошпаренный. В сети можно найти еще вариант 1,5 литра 188 лошадиных сил. Но мне он представляется избыточным и уверен, что подавляющее большинство покупок в нашей стране придется на движок меньшей мощности. Раз уж начал про двигатель, расскажу это здесь. Этот движок еще и разрешают эксплуатировать на 92-м бензине, что я и делал во время теста. Разницы в динамике по сравнению с 95-м бензином не ощущается. Расход получается около 8,5 литров на 100 километров пробега. Это в смешанном цикле. От паспортных 6,5 литров на сотню далеко. Но показатель неплохой. Секрет скромного аппетита кроется в сочетании турбированного двигателя и роботизированной коробки передач. Сколько проживет это сочетание, особенно на 92-м бензине, я не знаю. Может, ресурсный тест провести? Такой же, на котором побывала в прошлом Рено Аркана. 100 тысяч километров пробега за год. Что, представители Чинган готовы пойти на такой эксперимент? На 92-м бензине. Аркану-то я заправлял исключительно 95-м, хотя поначалу представители Рено говорили, что можно и 92-м. Но вернемся к первому впечатлению от езды на Unity. Все ли на самом деле так плохо? Да нет, конечно. Уже на следующий день я уверенно двигался на нем и почти забыл неприятные ощущения, которые испытал накануне. А вот тряска никуда не делась. Небольшой автомобиль на гигантских для него 20-х дисках передает в салон большинство мелких и средних неровностей дороги. В теории это должно быть платой за хорошую управляемость, но в данном случае я бы назвал ее обычной. Не исключаю, что на самом деле юнит не такой уж и жесткий, но восприятие очень тонкая штука. То, каким автомобиль предстает перед тем, кто сел в него впервые, зависит от очень многих факторов, например, от погоды. И никуда от этого не деться. Если водитель простужен, машина не сможет раскрыться перед ним на все 100%. И с погодой, и с моим здоровьем все в этот день было в порядке. Проблема была в другом. На неровности дороги накладывался шум, который большими порциями проникал в салон. Тут ничего не попишешь. Даже на городских скоростях юнит шумный. На стыках эстакад, срезах асфальта и лежачих полицейских автомобиль издает звуки, подвеска гремит, и все эти звуки накладываются на вибрации. На других моделях бренда я тоже встречал что-то подобное. Не хочу сгущать краски, все не так уж страшно. Люди старшего возраста, которым доводилось ездить на «Жигулевской классике», только улыбнулись бы, услышав мои претензии к юниту. Но, возвращаясь к тому, с чего я начал, все эти ощущения я испытал на фоне недавней поездки в отпуск на G-Touré T2. Справедливости ради, на юнит можно поставить 19-е и даже 17-е диски. И если не гнаться за красотой, то можно получить от него гораздо больше комфорта, но управляемость снизится. Тут уж кому что больше нужно.
Вы слушаете автомобильный подкаст Александра Андреева. Автопортрет.
«Какой прикольный», — сказал мой сын, открывая дверь автомобиля. Его сестра, стоявшая за ним, подтвердила: автомобиль интересный. Помимо внешнего вида, сын сразу обратил внимание на кресло. Это, конечно, не спортивные ковши, но подголовник интегрирован в спинку. Боковую поддержку не назовешь чрезмерной, но она есть. Сидеть в кресле удобно. К сожалению, не обошлось и без недостатков. Подогрев сидений присутствует, но греется лишь подушка, а спинку зимой придется согревать своим теплом. При таком раскладе многие водители предпочитают не снимать куртки, что небезопасно. Подушки рассчитаны на то, что пассажиры и водитель сидят в креслах без верхней одежды. Владельцы юнитов жалуются на то, что на боковинах сиденья довольно быстро образуются заломы. Такое часто происходит на современных машинах, только на разном пробеге. Например, заломы на кресле Renault Arkana во время ее ресурсного теста я обнаружил, только снимая финальный ролик по итогам 100 тысяч километров, проведенных за рулем этой машины. Руль регулируется по вылету и по высоте. В не слишком больших диапазонах, но это беда большинства китайских автомобилей. Устроиться за ним не составило труда, а вот сам руль вызвал вопросы. Опять же, после G-тура он показался очень тонким. Речь не идет о сравнении этих двух машин, я лишь объясняю свои эмоции. И призываю вас подробно изучить несколько обзоров разных авторов, прежде чем составлять свое мнение об автомобиле. А если это мнение будет позитивным, можно и к дилеру на тест-драйв съездить. Приборная панель не понравилась. Считается она плохо, особенно на ярком солнце. Водитель может выбирать из трех цветовых вариантов, но лишь синий более-менее яркий и читаемый. При переключении из одного варианта в другой меняется не только цвет, рисунки панели разные. Также по-разному отображается уровень топлива. С режимами движения цветовая гамма панели никак не связана. Часто бывает, что ехать приятнее в режиме спорт, но панель в нем красная, прямо вырви глаз, или ярко-белая, что тоже не слишком здорово, особенно ночью. Экран мультимедийной системы по размеру такой же, как приборная панель. Ничего особенного я на нем не увидел, все как обычно. А вот соединение этих экранов довольно необычное. Они состыкованы через уплотнитель наподобие тех, которые ставят в оконные рамы, только черного. Обычно место стыка незаметно, здесь же его хорошо видно. Владельцы телефонов на андроиде, наверное, расстроятся, но юнит обучен только работе с продукцией Apple. Им же придется использовать протокол Chang'an Link. Что касается пространства внутри, автомобиль можно назвать уютным или даже обволакивающим, но никак не просторным. Сзади сидеть удобно, я бы даже сказал, что для кроссовера таких скромных размеров там очень комфортно. При этом пол ровный, и это очень удобно, особенно в дальних поездках. Но за простор на втором ряду поплатился багажник. Его пришлось сделать довольно скромных размеров, всего 350 литров. В него влезет пара больших коробок, и все. Зато есть электропривод пятой двери. Под полом багажника расположена докатка. Максимальная скорость движения на ней 80 км в час. В нынешних условиях, можно сказать, хорошо не ремкомплект. Есть промежуточный отсек, который можно назвать очень плоским органайзером. Погрузочная высота большая, зато есть фирменный коврик, который можно перекинуть через край багажника, чтобы при погрузке ничем его не поцарапать. Это довольно редкое решение.
Автопортрет.
Обратили внимание, с самого начала подкаста я только один раз произнес название бренда. Причина в том, что его правильное название звучит как Chang'an, но никто его у нас так не называет. У нас можно услышать только Chang'an. Теперь, думаю, все понимают, о чем речь. В прошлом подкасте я пытался придерживаться правил и пару раз назвал бренд правильно. Благо, там речь шла о другой машине, а Chang'an упоминался лишь в сравнении. Но уже после этого я услышал, как представители бренда в России называют его неправильно, как все. Поэтому и я буду в дальнейшем поступать так же. Итак, салон нашего сегодняшнего героя Chang'an Unit не произвел на меня какого-то особого впечатления. С тем, что блок управления зеркалами находится у левого колена водителя, я уже сталкивался. Также я привык к другому, не самому удачному решению, которое я встречал на других машинах, в том числе на Чинган CS35+. Управление светом и на нем, и на Unity находится на самом конце левого подрулевого переключателя. И вы, наверное, уже догадались, когда водитель включает поворотники, он случайно поворачивает этот переключатель. Однажды я так полностью отключил себе свет ночью. В городских условиях, на хорошо освещенных московских улицах, это не было заметно. Но ездить так небезопасно, потому что машина становится незаметной для других участников движения. Система кругового обзора необычная. Помимо своих основных обязанностей, она снабжена еще и функцией видеозаписи. Причем каждая из четырех камер автомобиля способна записывать все, что она видит. К сожалению, задняя камера установлена не лучшим образом, поэтому с ее помощью можно прочитать номер автомобиля. Такое периодически встречается. Помню, это было, например, на FAV Bestun T77. Кроме того, после попытки включения записи, меня весь тест мучила надпись на экране мультимедийной системы. Для обеспечения нормальной функции записи видеовождения необходимо отформатировать карту памяти. Сделать это сейчас? Но нажатие на плашку «Форматировать» не приносило ровным счетом никакого результата.
Автопортрет. О машинах с любовью.
У вас могло сложиться впечатление, что Чинган Юнит – плохой автомобиль. Но это не так. Чтобы открыть его сильные стороны, давайте покинем салон. И тут – вау! С какой стороны на машину не посмотри, она выглядит очень интересно. Я не говорю красиво, на вкус и цвет товарищей нет. Радиаторная решетка великолепна. Обычно она состоит из ячеек, а тут я даже не знаю, как это назвать. Пожалуй, можно назвать это пластинами. Передняя часть, вид сбоку, задняя часть юнита – все смотрится отлично. Для тех, кто выбирает глазами, машина что надо. Капот как бы нависает над передней частью автомобиля. Непривычное решение, которое я видел раньше в автомобилях Mazda. Кому-то постоянно кажется, что капот открыт, но у меня такой ассоциации не возникало ни разу. Забегая вперед, могу сказать, что другой Чинган, Юникей, внешне понравился мне даже больше. Но там возникли существенные претензии к тому, как машина едет. Здесь же все привычно. Звезд с неба юнит не хватает, но каких-то критичных замечаний к нему нет. Дорожный просвет с учетом стальной защиты картера составляет 17 сантиметров. Для городского кроссовера достаточно. Парковаться к бордюру передом нужно с осторожностью, угол въезда невелик. Зато парковка задом – одно удовольствие. Машину без страха можно ставить у самых высоких бордюров. Обзорность могла бы быть лучше. Но из-за необычного дизайна ей пришлось частично пожертвовать. И глядя в боковые зеркала, водитель видит в первую очередь причудливый изгиб заднего крыла. Подобная выштамповка была в свое время в автомобилях Volvo, но следить за обстановкой сзади она не мешала. В таких деталях и становится очевидна разница между мировыми грандами и китайскими концернами, которые наступают им на пятки. Салонное зеркало тоже не самое оптимальное, особенно учитывая небольшие размеры стекла в задней двери и ее наклон. К обзорности вперед серьезных претензий нет, хотя передние стойки могли бы быть не такими массивными. Ручки передних дверей не выдвигаются из кузова целиком, как это сделано в старшей модели Юникей. Использовано более простое и дешевое решение, которое я уже видел на другом Чингане CS35+. Задняя часть ручек при разблокировке машины появляется на свет, а передний конец утапливается при этом в кузов. Решение спорное, особенно учитывая то, что они никак не фиксируются при постановке автомобиля на охрану. То есть, не имея ключа, при нажатии на переднюю часть ручки злоумышленник не сможет разблокировать дверь. А вот вытолкнуть заднюю часть на поверхность вполне. Сама ручка тонкая, и погнуть ее не составит проблем. То же самое могут сделать и слишком усердные пассажиры. Ручки задних дверей спрятаны повыше на манер таких японских автомобилей, как Nissan Juke или Toyota CHR. Они расположены в верхней части двери прямо рядом со стеклом. Взрослым прикольно, детям открывать неудобно. Задний спойлер не простой, а раздвоенный. Предполагаю, что такое решение продиктовано не инженерами, а дизайнерами. И, пожалуй, это единственный элемент, который удивил меня во внешнем облике автомобиля. Уж слишком он непривычный. Внизу, под спойлером, расположены 4 выпускных отверстия. Мотор 1,5-литровый, и можно подумать, что выхлоп бутафорский. Но не тут-то было. Все настоящее, и каждому выпускному отверстию проложена своя труба. Ближний свет узких фар оставляет желать лучшего. Дальний неплох, но автоматическое переключение с первого на второй хромает. Машина периодически начинает слепить встречных водителей. Это мешает забыть про свет и полностью посвятить себя вождению. Но в целом светодиодная оптика автомобиля неплохая и заслуживает твердой четверки.
Итоги.
Что мы получаем в сухом остатке? Переднеприводный автомобиль очень красивый снаружи и ничем особенным не выдающийся внутри. Любой, кто видит юнит в первый раз, говорит «Вау!». Но когда начинается повседневная эксплуатация, вылезают мелочи, которые заставляют смотреть на автомобиль более взвешенно. А когда речь заходит о цене в максимальной комплектации, автомобиль стоит чуть меньше 3 миллионов рублей, то становится грустно. Плюс нужно учитывать, что 3 миллиона – это машина без дилерской накрутки. И в ожидании повышения утилизационного сбора вряд ли кто-то из дилеров пойдет на уступки и сократит свой заработок. Справедливости ради нужно сказать о мягком пластике в салоне и в целом приятной атмосфере внутри автомобиля. Но тонкий руль не давал мне покоя, плюс раздражающая схема переключения коробки. В других условиях я бы сказал, что стоит подождать, но в нынешней ситуации ждать нечего. Если нужен яркий, броский автомобиль с неплохой динамикой, стоит идти в салон, смотреть лично, проходить тест-драйв. Чего-то более выразительного в этом классе на российском рынке я не припомню. Если же вы ищете максимально рациональный вариант, то этот автомобиль вам вряд ли подойдет. За 3 миллиона можно найти более сбалансированный по потребительским качествам кроссовер. Тот же Chery Tiggo 4 Pro или даже 7 Pro Max. В максимальной или близкой к ней комплектации представляется мне более сбалансированным по потребительским качествам. О популярности бренда и его давнем присутствии в России тоже забывать не стоит. Если же хотите не как у всех, присмотритесь к FAV Bestune T77. Тот же самый передний привод, интересный, но более сдержанный дизайн, неплохая динамика и, на мой взгляд, более интересный салон. А Jetour T2? Что ж, он существенно дороже, но выполнен гораздо солиднее. И в преддверии грядущего повышения утилизационного сбора я бы посмотрел и на него. Просто чтобы потом не жалеть. Конечно, в том случае, если получится наскрести необходимую сумму хотя бы на минимальный взнос. И возвращаясь к нашему сегодняшнему герою. Последнее, о чем я хотел бы сказать, это цвета кузова. К сожалению, все автомобили бренда Чинган, на которых я ездил, были серыми. И нужно сказать, что цветовая палитра в России не слишком богата. Оттенки белого, серого, черного. Но, на мой вкус, лучшие варианты воздушно-голубой и небесно-синий. В них больше жизни и простора. До встречи, водители!
Автопортрет Александра Андреева.